Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас тема «Ахиллесова пята Путина. Пацанство». Но суть в том, что это пацанство повторяется уже не первый раз. И первый такой самый громкий случай, это был, конечно, 2014 год, когда, так сказать, Путин как бы поверил там Обаме или каким-то посылам из Соединенных Штатов о том, что если дело с Украиной ограничится одним Крымом, то все будет как бы по-тихому, как между правильными пацанами. Ну, по-тихому, как мы знаем, не получилось, потому что, во-первых, началась АТО с украинской стороны, которая 8 лет прошла вот, в периоде такой активной фазы войны. И когда наконец стало понятно, что никакие минские соглашения между правильными пацанами ничего из этой проблемы не вылечат, в итоге все дошло до специальной военной операции, которая идет по сей день. И, в общем-то, с большими жертвами, именно потому, что на 8 лет срок был пропущен. И вот сейчас, по сути дела, воспроизвелась еще одна такая ситуация, о которой наши слушатели уже спрашивали нас. Это история с самолетом азербайджанских авиалиний, который потерпел катастрофу в итоге в Казахстане, но был задет некими внешними поражающими факторами, которые официально до сих пор не расследованы и не объявлено о результатах расследования еще, когда он пытался приземлиться в Грозном. Это был рейс из Баку в Грозный. Мы уже подробно говорили об этой ситуации, о том, что в него очевидно, попали какие-то осколки, которые в результате и привели к этой катастрофе. Но, в общем-то, катастрофе, скажем так, с ограниченными последствиями, потому что если бы он действительно был сбит и был сбит над Грозным, и на нем действительно бы рядом взорвалась противозенитная ракета, то вряд ли бы он смог долететь еще 300 километров до Актау, и там уже, так сказать, не при неудачном заходе на посадку потерпеть катастрофу. И вот почему-то по какой-то причине, видимо, опять же по договоренности между вот такими правильными пацанами Алиевым и Путиным, произошло вдруг такой неожиданный реверанс в сторону Азербайджана, в котором Путин, как бы, насколько известно это из сообщений агентств, признал свою вину России за то, что вот какая-то зенитная ракета взорвалась в нескольких метрах от самолета, типа не специально, и его, как следствие, повредило. Ну, очень сложно понять логику этих действий в признании Путина, потому что зенитные ракеты вообще взрываются в нескольких, даже десятках метрах от самолетов и поражают их как бы намертво. Это в этом и суть зенитной ракеты. Поэтому не очень понятно, ради чего, собственно, Путин это все сделал и каким образом должен теперь Международный авиационный комитет на это все реагировать, потому что официальных результатов расследования до сих пор нет. Кстати, попутно, вот по сообщениям нашего слушателя Антона, он переслал его в наш чат, видно, что Азербайджан изначально отказался вообще от какого-либо расследование Международного авиационного комитета, мотивируя это тем, что там слишком много русских чиновников. Ну, тогда зачем вообще участвовать в расследованиях, если там чиновники неправильные? Или надо расследование составлять только из тех чиновников, которые предварительно одобрены одной из сторон? Ну, очевидно, это тоже какая-то глупость. Вот поэтому вот это вот все такое политическое пацанство, оно, как правило, все время сопровождается какими-то тяжелыми последствиями со стороны. Ну, вот начало специальной военной операции — это одно тяжелое последствие, а вот сейчас вот второе какое-то международное последствие, которое будет вытекать из этих признаний Путина, или признаний, или, ну, я не знаю, как квалифицировать, да, или явки с повинной, что ли, наверное, так можно это охарактеризовать, которые затем должны повлиять на результаты этого расследования. Результатов нет до сих пор. А ты что думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, вообще, Путин, он изначально, как только приходил во власть, он заявил, что будет мочить в сортире. То есть, поэтому, когда мы говорим про пацанство, здесь не совсем уместно, что 2014 год. То есть, в этом смысле он абсолютно верен себе, он исполняет свои обещания в этом плане, да? Это его идеология, которую он не изменяет, держится, то есть, в общем-то, за что голосовали тогда, этого и придерживаются сейчас. То есть, как бы Путин в тот момент женился, как я понимаю, на народе, на стране, и, в общем-то, как это в песне было, какой был, такой полюбила, да, или как там, я не помню.
Какой-то был, такой-то и остался, что ли?
Не-не-не-не. А, это, кстати, тоже. Это тоже другая песня. Этой песни, я так понимаю, он тоже придерживается. Ладно, не важно. Ну, какая-то была попсовая песня, я не помню, кого там. Может, Пугачева? Какова ты была? Не помню. Я это не слушаю. Ну, просто такой мотивчик. Ну и вот. И поэтому, так как человек, ну, придерживается этих принципов, поэтому... сейчас удивляться, что он продолжает этому придерживаться. Ну что, он тоже человек, зачем ему как-то меняться в этом плане. А вот Алиев, я как бы не считаю, что из этого, из серии пацанов. Он-то как раз из серии таких отчасти политических тяжеловесов, если можно так сказать. Во всяком случае, он придерживается такого классического национализма, то есть он абсолютный националист азербайджанского народа. Я напомню эту историю, что когда в НАТО служили как раз представители, ну, попал представитель Армении и представитель Азербайджана, это было уже несколько лет назад, 8-10, я сейчас уже в датах немножко начинаю путаться, когда что происходило. Их решили разместить соседями по комнате. Ну, опять-таки, лишний раз показывает, насколько там натовцы умные, неумные, насколько они разбираются в тонкостях региона и так далее. И азербайджанец тогда зарезал армянина. И его, естественно, да, его тогда судили. И Алиев тщательно, и именно... Ильхам Алиев, то есть это уже после Гейдара, да, то он тщательно настаивал на то, что надо вернуть вину, надо вернуть народного преступника, и что он обязательно накажет, пусть только пусть сидит в своей тюрьме, что это дело, как он за рубежом будет себя чувствовать на своей земле, лучше, это его права человека, это нехорошо. Убеждал, в итоге убедил, и как его на самолете транспортировали в Азербайджан, и вот тут же встретились с цветами, с наградами, сделали его героем Азербайджана, постоянным посетителем ток-шоу, экспертом. Ну, в общем, по-моему, это было на французской территории, если я не ошибаюсь, вот этот случай. Ну, я уже не помню, да, когда...
Не, ну, случай был, я не помню тоже, на чьей территории, но он явно имел место.
Да, поэтому вот. Алиев тщательно придерживается своей национальной диаспоры, он ее продвигает, он интересант ее, и, собственно говоря, можно его называть младшим союзником Турции, страны-члена НАТО. Но, как все-таки эксперты говорят, что это союз против других, а не вместе с собой. Это союз такого характера носит... а взаимовыгодного, но это не лобызание в десны, это не какой-то там младший партнер, это опять-таки пока это все выгодно, Алиев дружит с Эрдоганом, и Эрдоган дружит с Алиевым. То есть мы часто говорили о том, что не хватает какой-то идеологии и так далее, перечисляли какие-то слабости и сильные стороны той или иной идеологии или отсутствие идеологии, но то, что я уж не знаю, есть ли в Конституции Азербайджана там идеология национализма, вряд ли это есть, но то, что сами Алиевы придерживаются и именно этой позиции, как бы, как это часто бывает, наследник отца занимает какую-то менее профессиональную и более радикальную позицию, чем свой папа. Это часто такое в монархии. Случается, мы это видели. Али в данном случае как поддерживал диаспору, когда всякие события случались, он просто тупо всех русских приказал там арестовывать и сбивать. Ну, не всех, конечно, а то придерутся, слава, что всех. Но это было достаточно, назвать это критически большим. То есть это не 1-2. Даже если бы 1-2 было бы, это тоже был бы такой вопрос. И он, собственно говоря, добивался того, чтобы когда Делягин еще, по-моему, лет 10 назад, что ли, или 15, ну тоже какие-то уже те давние времена, говорил, а может и 16-й год, говорил о том, что ну, как бы, Россия не обязана быть, скажем так, колонией Азербайджана, и за это тогда и Захар, и многие другие обвинили Делягина в том, что он разжигает национальную рознь, а и Алиев добился, чтобы его там через Интерпол этого Делягина искали. А вот, то есть свой народ Делягин очень сильно защищает, в любых случаях виновных своего народа не признает никогда, в любом
Алиев случае, наоборот. Имел даже... ты оговорился, что да, Делягин.
Алиев, Делягин. Да. Вот, то есть в этом плане, конечно, вот эта идеология национализма Алиева, она очень четко прослеживается, он будет выбирать только свой народ, он будет всячески способствовать продвижению собственного народа. Другой вопрос, что понятное дело, что какие-то эксплуатации друг друга, если с точки зрения марксизма говорить, внутри она будет иметь место, капитализм будет иметь место, но это совершенно другая история, это этого не касается, а касается того, ну, поведения каждого президента на своем посту. То есть вот Путин ведет себя, вот как вы сказали, таким образом. Он считает, что вот это правильная позиция, что главное как-то перетереть, договориться. Ну, эта ситуация действительно хорошо работала в тучные 2000-е годы. Эта ситуация хорошо работала при Берлускони, Жаке Шираке, том же Нетаньяху, Джорджи Буше. Да, это тогда была та ситуация, которая, собственно говоря, устраивала и системных либералов. Это ситуация, которая устраивала и тех, которые сейчас уехал, те, которые сейчас там начинают что-то против России говорить и так далее. Эта ситуация устраивала. Ну, кстати, и обычных граждан это тоже, видимо, ситуация устраивала, что не ссорится, границы открыты, а вот товары идут туда-сюда. Мы энергетическая сверхдержава, а поднимали вопрос о том, что все-таки должна быть энергетическая независимость, должна быть экономическая независимость, надо вкладываться в экологию, надо вкладываться в простого человека, надо снижать налоги и так далее. Когда люди это говорили, от этого всего отмахнулись. Причем об этом говорили и простые люди, и эксперты, и преподаватели, и внутри правительства были эти люди. Но, опять-таки, тогда все председателем Центробанка Геращенко эта ситуация держалась. Игнатьев, Геращенко... Вот. Ну, мы видим, парадигма там, в 10-е годы сменилась на условную такую Собянину-Набиулину. Я бы назвал это, может быть, это и кажется совершенно разными командами, но такое ощущение, что эти люди двигаются в абсолютно одном направлении, хоть и друг друга не пересекаются, но как-то негласно друг друга поддерживают. Вообще, лучше у меня такая ситуация. И я опасаюсь, что именно вот это вот союз прослойки Собянина, вот эта чиновничья прослойка, которая ходит между Набиуллиной и Собяниным, который как, каким-то связующим звеном, который симпатизирует этим двум фигурам, я думаю, что это является самой настоящей шестой колонной, или пятой, как пятый угодно можно называть. Я думаю, что здесь уместно шестую говорить. Пятая, она уехала, да, а здесь да. Есть такая шестая колонна. Вот, много башен Кремля, много колонн. Видит ли это Путин? Я понятен. Абсолютно. И это должно касаться прежде всего его, должно касаться там его какой-то команды. Это он должен там разбираться внутри себя, кто каких придерживается. Но если вот придерживаться вот таких пацанских принципов с Алиевым, с президентом-националистом, а национализм это явно выше, чем пацанство. Ну вот как бы, потому что пацанство это как-то такая более уличная, молодежная такая штука, а все-таки там национализм это действительно очень серьезная идеология, которая ну, имеет определенные претензии, определенные принципы свои имеет, и имеет опасность для кого-то, да, для кого-то наоборот привилегии, да, то есть кто как на это смотрит. То есть если понятное дело, что национализм одного народа будет опасностью для других народов. И если там условно два националиста будут сталкиваться, это не будет какой-то интернационал националистов. Это будет вражда между собой. Вот. Ну, Путин, я, очевидно, все-таки не националист, как себя называл, что он с Медведевым националист в хорошем смысле слова, но одно дело назвать, другое дело сделать. И поэтому, вот опять-таки, какой-то идеологической позиции не выражено. Все-таки мне кажется, что Путин более склонен к евразийству. То есть это такой, как какая-то замена интернационализма. То есть он не хочет, как бы, интернационализм, он ассоциируется с коммунизмом, социализмом, он не хочет себя ассоциировать, он явно не хочет. То есть ему, казалось бы, можно давно было надеть френч Сталина. Ему можно было как бы изображать себя это, потому что у народа на это запрос есть. Народ хочет видеть его именно таким. И он это знает, и он это не делает. Значит, что ему это не хочется делать, значит, что его окружение не хочет это так видеть, и он делает как-то по-другому. То есть позиция Дугина ему явно ближе. Он, собственно, и Дугин ему, видимо... Хотя, скорее всего, они даже лично и не встречались, а может, и встречались, но вот когда там западный эксперт называет его главным советником, синтантом, это, конечно, неправда, это так не является. Просто какие-то выдержки из Дугина явно ему дают из какой-то команды. Ну, ладно, я думаю, что я тут много уже сказал.
Ну, что тебе хочу сказать. Меня больше всего, конечно, в этом поражает то, что человек, который находится столько лет, уже десятилетий даже на государственном посту, должен все-таки понимать, что суть не в том, чтобы какой-то правильный пацан ему, так сказать, на самом ответственном месте там пожал руку и сказал, ну вот мы тут грешимся и сделаем по-своему. А в том, что существуют государственные интересы, американской подлодки, значит, списали на какой-то там взрыв торпеды и постарались еще там достаточно неумело замаскировать это все, так сказать, распилив эту подводную лодку и взорвав ее еще под водой. Ну, хорошо, ладно, это был первый год его президентства, хотя он и до этого, в общем-то, не был никем. Все-таки был и председателем правительства, и так, главой КГБ,
да.
Ну или ФСБ,
да,
понимаешь, то есть
вертелся уже всех. Все-таки, как это, Доренко, но, знаете, я сейчас думаю, а нужно ли вспоминать? То интервью Доренко, когда он перечислил, когда Путина Аркаша Мамонтов тогда защищал и говорил, что надо войти в положение президента, он всего лишь там 100 дней президент, и поэтому его нельзя ни в чем обвинять, надо подождать. А Доренко как раз и предъявил, что он вообще в идее, он был исполняющим обязанности, и ну, занимал другие должности. Я не буду повторять, что тогда с Доренко тоже нехорошая ситуация случилась. Но ладно, Доренко тогда выстоял. Ну, Путин тогда принял все-таки решение такое правильно пацанское, что если оскорбили, то надо за это, так сказать, дать в ЕС. Ну, короче, надо закрыть те передачи, которые критикуют. Вот. Ну, кто ему это посоветовал? Это же ему тогда посоветовал Глеб Павловский, который я уже признанный на агентах теперь. Не знаю, кто там признан, нежелательным экстремистом. Пусть все там признаны, все уехавшие, да даже умершие, все они там, которые поучаствовали в этом деле. И поэтому, вот, конечно, надо... Но я думаю, что Путин все-таки с тех времен изменился. Я думаю, что все-таки он...
Нет, понимаешь, он безусловно изменился, но я говорю просто вот эта вот коренная ахиллесова пята, как это доказывает вот случай с Азербайджаном. И с Ильхамом Алиевым, она при нем осталась. Потому что, ну, казалось бы, вот еще, так сказать, сильно рюхнуться так в пору СВО, когда ему уже в 14 году даже разрешил Совет Федерации как бы идти на Украину, ввести свои войска, и президент был при нем, и власти на Украине. Ну, идеальная ситуация, мы ее, они уже много раз рассказывали. Опять какой-то правильный пацан вот оказался в его сознании важнее, чем вот все эти объективные факторы, которые есть. Да? И сейчас, вот некоторое количество времени спустя, это просто публичный случай. Я думаю, что и не публичных случаев очень много. Ну, например, та же история с Чубайсом, которая как бы публичной не является, но почему-то его при его таком явном воровстве, в общем-то, совершенно спокойно, как говорится, выпустили из страны. Вот, дали ему там свои миллиарды где-то затупиковать, и после этого там продолжать жить какой-то чубайской жизнью. Что, в общем-то, явно было против общественного мнения вообще, ну, всех людей, которые только в России живут. Потому что к Чубайсу вопросов накопилось более чем много. Но это случай как бы не публичный. А вот случай с Алиевым, он как раз вылез в публичную область. При этом, что особенно характерно, что вообще-то, если заметил вот и по всякого рода выступлениям Путина, он как бы проявляет компетентность там в самого разного рода экономических вопросах, вопросах вооружений, там того всего. То есть он явно к этим выступлениям готовится. Он вряд ли у него там в голове сразу там миллионы цифр, понимаешь, сидят. То есть это подготовка определенная, определенная цифра, которая там или заучивается, или там куда-то в какие-то источники складывается, да, для того, чтобы быть предъявленным вовремя. А вот здесь вот с вот этим вот азербайджанским самолетом, ну какая-то явная лажа. То есть мало того, что следовало признание, в общем-то, в том, чего Россия не совершала. Потому что, ну, если бы действительно его российская ракета сбила, то самолет бы упал там же, под Грозным, и, так сказать, вопросов бы никаких не было. Но самое интересное, что он, комментируя это все, начинает говорить вот такую, ну, не надо, чушью, что ли, да, что типа рядом в нескольких метрах завалится ракета, то есть явно показывает свою, ну, техническую некомпетентность в этом вопросе. Хотя, казалось бы, уже прошел случай с этим малазийским Боингом N-17, который разжевали вдоль и поперек, как его там ракета, эта БУК перерезала там пополам, так что он, так сказать, ну, вернее, голову у него отсекала так, что там уже никто, и, как говорится, сообщить ничего на землю не смог. И никакие ящики ничего не зафиксировали. А здесь вот какая-то такая некомпетентность, взятая явно из какого-то скоротечного разговора с Алиевым, для того, чтобы этому Алиеву потрафить. И вот тут начинается самый главный вопрос пацанства. А зачем ему трафить-то, вот этот Алиеву? То есть, чего от Алиева, собственно, можно получить? Чего надо бояться, что если вот ты ему по шерсти не погладишь, а это поглаживание по шерсти, в общем-то, в восточном мире неправильно воспринимается всегда. Не так, как мы. Не как какого-то рода, так сказать, там, реверанс, а как такая уступка, слабость. Что вот такой вот Алиев, вот в таком вот крошечном государстве, он взял и нагнул, так сказать, Россию в лице Путина. Какой Алиев герой? Вот это воспринимается так, там.
Но,
а нам зачем?
Нет,
а нам зачем? Не, понимаешь, нет. Вадим, а нам зачем такое восприятие? То есть, чего ради оно нужно? Понимаешь, что мы, собственно, хотим от Азербайджана получить? Чтобы Азербайджан не вступил в НАТО, что ли, или там в какой-то союз с Соединенными Штатами? Да пусть вступает. Пусть вступает и посмотрим, что Соединенные Штаты с этим Азербайджаном будут делать там дальше. Что они там базу военную построят, что ли, накачивать его долларами начнут. Или, может быть, нефть из Азербайджана будут там экспортировать, которые из самих, так сказать, там Соединенных Штатов, у нее своих запасов достаточно. То есть, чего ради-то эти вот эти вот реверансы делаются? Что ты от Азербайджана хочешь получить? У Азербайджана, у самого, ситуация, между прочим, очень несладкая, как бы там Алиев щеки не надувал. Потому что рядом Армения, которую очень трудно посчитать в кругу друзей Азербайджана. Рядом Иран, часть Азербайджана, которого, так сказать, находится, кстати, на иранской территории. Там Иран долгое время владел Азербайджаном. И который, в общем-то, без энтузиазма смотрит на все вот эти вот союзы Азербайджана с Соединенными Штатами. Ну, с третьей стороны, допустим, Россия, с которой он сам предварительно там расплевался как только мог. Ну и чего тут такого у Алиева, какие у него козыри на руках, как любит говорить Трамп. Чего он, собственно, может России-то полезного сделать? Или бесполезного? Ну вообще, вот чего именно? Понимаете? Так или иначе, азербайджанская диаспора, которая живет в России, там торгует всякого рода фруктами, так сказать, овощами и прочее, держит эту стезю. Ну и мафиозничает, конечно, в меру своих возможностей. Она живет за счет России. Она живет не за счет Соединенных Штатов, да, и не за счет Европейского Союза. Живет за счет России. То есть реально объективные козыри это как раз на руках у России, а не у Азербайджана. Чего ради ее, собственно, вот так вот его гладить по шерсти-то? Так сказать, они правильно понимают только, как говорится, жесткое поведение. А жесткое поведение основано на том, что реально совершили. Ну, есть мафия азербайджанская в России? Да, есть. Может быть, она есть в Азербайджане, но вы там сами с ней разбираетесь. Не хотите разбираться? Ну ладно, но тогда нам ее экспортировать не надо. Или забирайте ее всю себе. И там внутри дальше варитесь, как хотите. Вот примерно схожая ситуация была, кстати, в свое время у России с Грузией. Как раз в Грузии, когда принимали все эти антимафиозные законы, вот, и грузинской мафии как-то в самой Грузии стало очень неуютно. Ну так сделайте то же самое с азербайджанской мафией у себя в Азербайджане. А мы вам их всех поставим. Пожалуйста, вот забирайте себе там и варитесь между собой. То есть мотива нет. Вот в этом пацанстве, что меня более всего изумляет, да, что нет реального мотива. Ну, тебе какой-то правильный пацан сказал, а под этим чего лежит-то? То есть какие реально действия он может предпринять, что он такого может сделать? Понимаешь? Это один в один, как ситуация вот с тем же самым Обамой в 2014 году, когда там ограничились одним Крымом. А что ты можешь сделать дальше? Ты завяз по уши в это самое, в Афганистане. У тебя никаких реальных козырей нет. Президент украинский у нас просит о том, чтобы мы ввели войска. Совет Федерации тебе разрешил. Какие козыри у этого пацана, с которым ты по-пацански договариваешься? Вот понимаешь, ну, вот это вот отсутствие вот этого вот меня как бы больше всего и удивляет в этом пацанстве. Пожалуйста, да, Вадим.
Нет, если про 14 год, то очевидно, что Путина напугали, что нас отключат от Вита.
Вот. Что, простите?
Это он посчитал.
Что отключат?
В 2014 году Путина напугали, что ведут суперсанкцию и отключат от Свифта.
Ну и что? И к этому надо что? 100 лет готовиться, что ли? Ну, отключили от Свифта. Ну, начали жить, как говорится, внутренними ресурсами, но зато порешали такую проблему, которая до этого не существовала. Спрашивается, опять же, среди тех же санкций, которые ввели, ну, нет таких, которых бы, так сказать, еще не придумали. Ну, просто вот все, которые были в наличии, все и были введены.
Ну, но он же признал, что был неправ. Кстати, по поводу вот Востока, что там не любят, когда по шерсти гладят. Нет, там любят, когда гладят по шерсти, но это там надо делать по-восточному, это надо уметь делать. А вообще, вот это такое извинение, это воспринимается как слабость не только в восточной культуре. Это и в российской гоп-культуре так воспринимается. И, кстати, и в европейской, и британской, и американской. Ну, да. В Америке, у англосаксов там вообще выражение «обманул». Меня один раз, позор тебе, обманул меня два раза, позор мне. Вот. Mm-hmm. И у них это выражение там, как это называется, fake it before get it, кажется. Ну, типа, подделывай это, пока не получишь. То есть, ну, типа, изображай работу, пока не будет результата. То есть у них тоже достаточно вот это такое вольное отношение ко мной. То есть это не немцы, условно говоря. Это у немцев там все так директивно, ордунг, это пунктуально, вот это должна секунда в секунду прийти поезд, иначе это жалобу будут подавать там на громкий, там тысяча будут сортировочных пакетов, больше, чем в Японии, ну и так далее. Вот. А, собственно говоря, и во Франции, как вы сами понимаете, и уж тем более там в какой-нибудь Италии, Греции, то эти культуры, в общем-то, воинственные на самом деле. И они тоже как бы не любят слабость. То есть сейчас, то есть если там до 19 века было важно понятие чести, то есть тебя оскорбили, ты должен вызвать на дуэль, твою честь задели. Это то же самое, что там у кавказских народов, да, азиатских. То потом все-таки европейская культура перешла на понятие достоинства. То есть если тебя оскорбляют, это его проблемы. Ты что, не самодостаточный, что ли? Ты что, сам себя не уважаешь? Вот если ты сам себя уважаешь, то ты не будешь реагировать там, на какую-то пыль, которая там ругается. Ругаются только бабы. Вот. То есть вот это отличие чести от достоинства, условно говоря. А случай как раз, ну, конечно, да, конечно, Восток дело тонкое, и вот когда идет такой вот, а я не знаю, что действительно Алиев мог обещать лично Путину, там, может быть, его диаспора что-то обещала, ну, типа, там, не баловаться. Я не знаю, что это могло быть, потому что как-то азербайджанская диаспора, она, ну, давайте скажем открыто, она наиболее сильная диаспора в Российской Федерации в сравнении с остальными. Так, значит, пропала связь, да. Ну, вот поэтому, если эту тему продолжать, то, учитывая, что долгое время, если какая-то была проблема с азербайджанской диаспорой, то, ну, те, кто поднимал эту проблему, они подвергались критике, да, то, ну, наверное, есть какие-то рычаги влияния у Алиева на элиту, на может быть, бюрократию, там, на какие-то торговые потоки. Потом, если попытаться с какой-то такой политической точки зрения рассмотреть, вот геополитической, да, то в какой-то момент вот Армения и Азербайджан, то есть Алиев и Пашинян, ну наоборот, то есть, да, они были вместе у Трампа, они хоть и враждуют друг с другом, но каким-то единым фронтом выступают против России. И вот мне, конечно, интересно мнение Валерия Марксовича на данную тему, что, может быть, Путин увидел то, что армянские и азербайджанские лидеры единым фронтом выступают, и поэтому, раз уж Пашинян, он полностью прозападный, то надо иметь дело с Алиевым, как бы, чтобы не с двумя врагами, а чтобы один как бы друг, как бы, а против одного врага. Может быть, так? Дело в этом. Так. Было ощущение, что подключение все-таки было. Потом какие еще вот такие, конечно, у Путина, ну, он все-таки сам признается в итоге, что уже сколько, 11 лет назад, да, 14 год, 11 лет назад был, что в 14 году он все-таки ошибся, что все-таки патриотическая оппозиция была права, что надо было действовать тогда. Он же признал. Ага, вот
восстановился, да, извини, что-то я из связи вывалился, но интернет тут шалит как бы сколько может.
Вот. Ага. Ну я говорю, может быть, Путин просто между, увидев, что армянские и азербайджанские лидеры были вместе в США, может быть, он просто решил, что надо ставку делать на Алиева, раз Пашинян уж полностью прозападный, чтобы сразу против двух не иметь дела. Может быть, такая версия есть?
Ты знаешь, ну, во-первых, Пашинян не настолько сильно прозападный, понимаешь, потому что он как бы ищет как бы сидеть на двух стульях. И на одном, и на другом. Тем более, что, понимаешь, по трезвому разумению, в общем-то, понятно, что они могут вместе сесть где-то в Вашингтоне, чего-то торжественно подписать, порадоваться тому, что их вообще в Вашингтон пригласили, что между ними там сидит Трамп, такой довольный, понимаешь, как типа титан-миротворец. Вот. То есть вот чисто зрительно побалдеть. Представляете, вот я и Трамп. И вот то, что мы тут с Трампом, как кореша, ну, я не знаю, наверное, по-восточному от этого можно тащиться, да? Это связано и там и с армянскими, и с азербайджанскими делами. Но если так смотреть на вещи объективно, что Трампу, что Армения, что Азербайджан, она абсолютно пофиг. Потому что понятно, что с ними, он, а что он с ними, им с ними делать? Там, чего, военную базу, что ли, американскую какую-то открыть? Себе дороже. Понимаешь, что еще там можно думать? Ну, как-то их помирить насчет Зангезурского коридора, который будет назван коридором имени Трампа. Но это влезть в какую-то аферу, в которой, во-первых, эти армяно-азербайджанцы будут между собой все равно кусаться, и еще сбоку Иран рядом находится, от которого этот Зангезурский коридор надо защищать чуть ли не всеми возможными силами, потому что он смотрит на это дело очень косо, особенно ввиду его большой дружбы и любви к Соединенным Штатам. Понимаешь, то есть это влезть в какую-то такую дыру, по сравнению с которой может сравниться только Афганистан, наверное. Да, вот что-то такого рода. Поэтому объективное рассмотрение вот этих всех вещей, он показывает, что на самом деле от Азербайджана или от Армении в лице там Пашиняна и Алиева ждать-то нечего. Что они такого могут сделать для России особо вредного? Да что могли, то уже сделали. Понимаешь, вот эта ситуация как с 14-м годом повторяется. То есть правильные пацаны, чем могли, уже нагадили. Они всем старались гадить и говорить, что да, мы тут Россию вот видали, там вообще кидали, куда хотели. Ну так куда хотели, вот сами разбирайтесь, что там, какие проблемы. То есть, понимаешь, в этом пацанстве, вот к чему я это все клоню, в нем нет какого-то государственного мотива. Вот частный мотив, он существует. На основе того, что я там с Пашиняном поговорил, я там с Алиевым поговорил, мы тупо, типа там руки друг другу пожали, что мы там не будем. Все, что сказали не будем, все равно будут, на самом деле. Это уже бывало не раз. Но а с государства, то, собственно, каких пряников? Что они хотят куда-то свалиться там к Соединенным Штатам, что ли, на прокорм? Соединенные Штаты это тоже не очень любят и не очень будут этому способствовать. Поэтому вот какая-то государственная бессмысленность всего этого. И меня она удивляет именно потому, что когда человек уже 25 лет сидит на вот такой должности, ну, по сути дела, царя российского, да, ну, казалось бы, он должен уже понимать, что дело тут решается не правильными пацанами, а все-таки какими-то весомыми государственными интересами. Ну, и поэтому так вот сдавать позиции свои, выигрышные позиции причем. Потому что я уверен, что если бы расследование, ну, может быть, оно еще и дойдет, не знаю, загадывать не хочу, Международного этого авиационного комитета дошло бы до финальной точки, то, в общем-то, Алиев совершенно не зря отказывался от того, чтобы это дело расследовалось Международным авиационным комитетом. Потому что там никакая ангажированная компания, она не выдаст результат такой, что самолет был поражен российской ракетой, потом 300 километров еще пролетел. Ну, это невозможно просто. Ну, вот совсем. Понимаешь, так не летают. Поэтому, ну вот, не знаю, я-то думал, что все-таки с началом СВО эта ахиллесова пята была как-то преодолена, а вот, как любил говорить Черномырдин, никогда такого не было, и вдруг опять. Поэтому вот это уже, видимо, такой родовой признак какой-то остается путинского правления, понимаешь, вот это вот договоренности с правильных пацанов друг с другом и, как следствие, результаты, которые мы получаем на всю Россию. Ну что же, может быть, тогда к вопросу перейдем?
Да, давайте.
По сути дела, вот один только вопрос был задан в чате, потому что вот на нашем Револьвер-канале я этих вопросов не вижу. Там наш слушатель Алексей опубликовал предупреждение Трампа, вернее, Николаса Мадуро, приказал военным быть готовым к неминуемой атаке со стороны США, и то, что она будет, не сомневается уже почти никто, в каком виде, не ясно. И какова вероятность войны штатов с Венесуэлой, и могут ли штаты организовать вторжение туда? Вот ты как думаешь, Вадим, какое твоя точка зрения?
Так я свое мнение уже высказал, когда Трампа избирали. Помните, я же тогда говорил, то, что я не исключаю, то, что Трамп начнет войну с Венесуэлой. Вы тогда сказали то, что это... Ну, вы тогда, я думаю, что сказали тогда, повторите и сейчас, но пока мои прогнозы сбываются, как это будет. А. Я не думаю, что это будет какое-то такое вторжение, как высадка на берег и так далее. Я думаю, что там будет определенное просто... свержение этого режима Мадуро. Ну, это просто, понимаете, в чем дело? Оттуда же уезжают люди в Аргентину, оттуда миллион венесуэльцев только в одной столице Колумбии уехало. Но это как бы цифра большая. То есть это говорит о том, что режим там ведет себя так, что люди вынуждены уезжать. Но это же, когда такие большие цифры уезжают, это же о чем-то говорит, это же что-то значит. Вот, поэтому нефть венесуэльская, она, естественно, очень сильно нужна, особенно в той политике, которую ведет Трамп сейчас. И это его, я думаю, не просто козырь, это один из ключевых элементов его политики, чтобы он сумел договориться с глубинным государством и переформатировать глубинное государство под себя, окончательно удалить демократов и сказать: ребят, я вам дал то, что не дали они. Я вам дал такое и даже больше. И теперь лучше быть там, ну, понятно, что Трампу, в конце концов, надо обезопасить себя после его ухода после президентства. Ему действительно нужна не маленькая победоносная война, ему нужна настоящая победа. Ему нужны очень серьезные аргументы, чтобы он, его семья и вообще его единомышленники, они не удержались. Потому что если они не удержатся и придут вот эти вот сумасшедшие демократы, придет вот эти абсолютно... клан Клинтонов, Обамы, условно говоря, они же действительно уничтожат не просто всю Америку, они уничтожат мир.
Ну, ты знаешь, возвращаясь все-таки к войне с Венесуэлой, я хотел бы сказать две вещи. Первое, это то, что количество там уехавших венесуэльцев, это не аргумент. На самом деле, ну вот из того, что просто на памяти первое приходит на ум. Ну, например, на Кубе 10 миллионов кубинцев живет, еще 1 миллион или более того живет за границей. Ну и чего, Куба как-то себя там слабо чувствует? Нет. Во Франции, близко мне, как говорится, по ряду интересов, 2 миллиона французов живут за границей. 2 миллиона, Карл. Из 56 там с чем-то. Ну и чего, это за счет этого там Франция вся разваливается? Нет, не разваливается. Вот. Поэтому вообще количество, так сказать, уехавших, это зависит в основном от свободы как бы выезда. Ну и плюс того, как кто устраивается по миру. Поэтому непосредственно там какой-то угрозы для режима Мадура или власти Мадура это не несет. То есть не надо думать, что этот миллион венесуэльцев, который, допустим, в Колумбии находится. А, кстати, колумбийцев тоже где-то миллион тусуется по миру. Вот. Нет, я просто говорю к тому, что не надо думать, что как только Трамп начнет военные действия, все эти венесуэльцы, которые, допустим, находятся в Колумбии, сразу говорят, нам оружие раздайте, мы сейчас тоже пойдем свергать Мадуро, потому что мы тут в соседней стране просто поджидали удобного момента, когда, наконец, мы сможем вернуться в родную Венесуэлу и там зажить припеваючи. Нифига такого нет. Они уехали по экономическим соображениям. Это то, что у нас в Союзе называлось колбасной эмиграцией. Вот. И поэтому мало что они на судьбу венесуэльского правительства и режима могут повлиять. Есть еще и второй аспект. Это как, собственно, вторгаться? Это, ну, если там взять, побомбить что-нибудь сверху, это Соединенные Штаты любят. Вот. И у них есть чем бомбить, особенно если можно бомбить сравнительно безнаказанно. Вот, тут они как бы готовы всех разнести в пыль и прах, как, собственно, Израиль там с сектором Газа. Но вряд ли это принесет какой-то, так сказать, ощутимый успех. А вот что касается военной интервенции как таковой, то есть когда с кораблей надо куда-то высадиться и дальше идти вперед. Вот здесь возникает много проблем. Потому что, во-первых, сами вот эти вот и венесуэльские, как, впрочем, и колумбийские, революционные деятели, они вполне заточены на революционную войну, то есть герилью, которая ведется в лесах. И она ведется в этих лесах уже десятилетиями. То есть там все на самом деле в теме, как это делается. Леса там большие. Вот. Так что предположить, что там можно взять кого-то и одним нахрапом так взять и победить, это вообще нереально, невозможно. Поэтому, что касается вероятности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, то объявить ее можно. Объявить можно морскую блокаду. Это вот у Соединенных Штатов наверняка получится. Потому что кораблей много, и море, как говорится, пустое, там противодействия не будет. А чего дальше с этим делать, непонятно. Морскую блокаду, я замечу, Кубы, например, ведут уже с разными средствами в течение 70 лет. С гаком. Вот эти 70 лет было все, начиная от вооруженных кораблей, которые стояли там вдоль рейдов кубинских, и кончая запретом там любому кораблю, который входит в кубинские порты, затем приходить в Соединенные Штаты. Это существует и по сей день. Вот. И много там всяких прочих таких же брызг. Поэтому вот вести что-то типа войны с Кубой, вести ее с Венесуэлой, наверное, можно, но... С точки зрения перспектив, они, прямо надо сказать, очень слабые. Поэтому я как-то в эту войну не верю. Вот. Трамп, конечно, парень горячий. Он сказать может что угодно, а может быть сгоряча и чего-нибудь сделать. Но так реально что можно предпринять? Реально можно предпринять ничего. Потом надо понять, что тоже Мадуро, когда он был еще на первые годы наследник Чавеса, Уго Чавеса, можно было считать, что по сравнению там с командантом Чавесом, его позиции были, так сказать, там слабенькие. Но он за это время подрос. Он уже сидит, в общем-то, не один десяток лет. И поэтому он вполне себе авторитетный человек в венесуэльских кругах. Во всяком случае, всякие там вот оппозиционеры, которых пытались Соединенные Штаты прикармливать, как-то они кончились ничем. И поэтому с перспективной точки зрения... Мадуро прав, что он напрягает своих, как говорится, сторонников, чтобы они не расслаблялись, и говорит, что неминуемой атаки со стороны США не миновать. Но реально я не вижу просто Соединенных Штатов, со стороны Соединенных Штатов каких-то разумных шагов, которые можно было бы предпринять в отношении Венесуэлы. Мое мнение такое. Вот. Тебе есть что добавить к этому, Вадим?
Я просто могу предположить, что это будет не военное вторжение, а какое-нибудь там убийство, допустим, какое-то там покушение, я не знаю, то есть какая-то спецоперация, да. Ну, в смысле, в том старом смысле спецоперация, а не то, которое сейчас принято, да, использовать, а то, которое раньше все использовали, то есть использование каких-то количества агентов, чтобы быстренько устранить цель, добиться цели, устранив эту цель, да, и получить те плюшки, которые хотели. Конечно, такое полномасштабное вторжение действительно кажется очень, ну, как вы описали, таким затруднительным и под джунглем, там, как дойти до туда, и, в общем-то, Венесуэла не маленькая страна, да и американский солдат это не тот, который был 50 лет назад, допустим, да, слишком, то есть, я думаю, что Трамп это тоже прекрасно понимает, да, и поэтому как раз он не говорит о каких-то...
Тем более, что вот эта вот реформа американской армии, которую они недавно начали, ну вот буквально там в течение месяца последнего там были произнесены слова, что там возвращаемся к стандарту начала 90-х годов, всех там трансгендеров в шею, всякие там толерантные условия, чтобы к ним проходили там и толстые, и женщины, тоже, так сказать, откидываем, все должны быть там в отличной спортивной форме. В общем, короче говоря, вот всех начинаем строить. Ну, может быть, это они реально и собираются выполнить. Но это выполнить очень непросто. Потому что надо, во-первых, тех, кого уже набрали, а их набрали за это время, за 30 лет, достаточно много. Их надо куда-то деть. И вместо них набрать каких-то новых, которые будут соответствовать вот этим вот самым критериям начала 90-х. Когда эта армия, я не скажу, что она будет сильно боеспособной. Но она будет хотя бы там, так сказать, подтянутой, в смысле, без отвисших животов. Но
подождите, надо это сообщить. Движение все там эти ЛГБ, К и прочие Т, и плюсы, и просто, и без плюсов, оно признано экстремистским. Мы это категорически осуждаем, неприемлемо и так далее.
А, нет, ну, пожалуйста, если хочешь, ставь такой дисклеймер. Но я просто к тому, что на самом деле на уровне пожеланий министром обороны Соединенных Штатов текущим, это озвучено. Вот это вот Трамп этому как бы громко поаплодировал. Но этого еще нет. И вот в ближайший там месяц-два это точно не появится. Поэтому, собственно, вторжение это организовывать, строго говоря, нечем. Можно, опять же, покидать какие-то ракеты там, так сказать, еще что-то запалить, разбомбить. Но и с точки зрения агентуры, кстати, не все так просто получается. Ну, вот, это не просто организовать какой-то заговор. Вот Кастро сколько пытались убить? А все как-то не случилось.
Больше 600 раз покушений было.
Я не знаю, как они эти 600 раз насчитали, потому что я нигде не видел там какой-то пересчета этих действий в какой-то официальной или более-менее официальной источнике информации. Но, во всяком случае, попытки точно были. И свержение, так сказать, его точно было. Ну, вот как бы кончилось ничем. А чем, почему это с Чавесом должно быть по-другому? Там же наверняка тоже окружен он достаточно плотным рядом, так сказать, всякого рода телохранителей и мер предосторожности. Потому что понимают, что когда много сосредоточено в государстве на одном человеке, то этого человека надо защищать. Поэтому это все... Трамп любит понты, вот надо сказать. Это его фишка. Что-то громко так выразиться, так, чтобы все в мире затрепетали, эх, куда это его снова занесло, или что он именно этим хотел сказать. Ну вот он любит это, такие пиар-акции. Поэтому к ним надо и относиться, соответственно, там, чтобы так серьезным не перебарщивать. Вот. Ну хорошо, ладно, давайте на этом тогда будем заканчивать, если больше вопросов нет. Вот, спасибо вам, уважаемые слушатели, за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.